Глава 22. Вторник, 26 ноября 2013 года. Амандина проснулась как от толчка, так пробуждаются от кошмара. В ее голове возникла связь. Было почти 7 часов утра. Она вскочила с кровати и проверила сообщение на мобильном телефоне, лежавшем рядом. Минут 20 назад пришло сообщение от Джоана. «Все усложняется. Постарайся найти Вуа-Дюнор». Не теряя времени, она бросилась в гостиную, где оставила свой блокнот. Нашла записи, сделанные в процессе беседы с Жан-Полем Бюйсоном. Она перечитала каждую строчку и сосредоточилась на последней встрече пенсионера с сыном-секретарем суда. Они обедали во дворце правосудия. Она перевернула несколько страниц. Другой больной из Ларибуазьер, отвечая на вопросы, сказал, что работает бухгалтером на набережной Орфевр, 36. А ведь дом 36 рядом с дворцом правосудия. Она заглянула в интернет. Судя по фотографиям и пояснениям, подследственные и служащие даже могли переходить из одного здания в другое по длинным коридорам. Это была ниточка, за которую стоило потянуть. Амандина надела серые брюки из искусственной кожи, свитер в тон, проглотила свои лекарства и позвонила Жан-Полю Бюйсону. Пенсионер поворчал, что его так рано разбудили в больнице, но Амандине требовались кое-какие уточнения. Во-первых, как его сын, секретарь суда, не загрипповал ли? Не заболел? Бюйсон ответил, что нет, во всяком случае, вчера был здоров. Затем молодая женщина попросила рассказать подробнее о встрече с сыном во дворце правосудия. Бюйсон сказал, что они сначала собирались пойти в ресторан в первом округе, но в итоге пообедали во дворце, потому что сын был плотно занят. Они встретились на ступеньках со стороны площади Дофина и поели в заведении, служившем столовой полицейским, адвокатом и всему судебному мирку. Потом они расстались и с тех пор не виделись. Она поблагодарила его, повесила трубку и задумалась. Возможно, именно в стенах Дворца правосудия Бюйсон и Дюрье встретили пациента Зеро, сами того не зная. Поэтому стоило пойти задать несколько вопросов в административном отделе Тео Дюрье на набережной Орфевр и попытаться встретиться с сыном Бюйсона, прежде чем начать свой день в институте Пастера. Фонг подошел к ней сзади и нежно обнял. «Уже на посту? Моя крошка, я, кажется, напала на след. Опять это ночное озарение из тех, что у тебя случаются? Что же это?» «Скажу тебе, если подтвердится». Она взяла экологически чистое яблоко из корзинки с фруктами, подхватила сумку, сунула в нее планшет и поцеловала Фонга в щеку. «И не делай больше глупостей, как вчера. Договорились? Если тебе надо зачем-то выйти, скажи мне». «Хорошо, шеф». Он надел маску и проводил ее до двери. Помахал ей через окошко и вернулся в свою стеклянную тюрьму. Амандина ненавидела эти моменты, когда ей казалось, что она бросает Фонга. Через несколько минут она припарковалась у станции метро и села на 9-ю линию. Из-за забастовок были перебои на линиях С и А скоростного метро. В вагоне на нее, как всегда, поглядывали с любопытством. Алебастровая кожа, маска на лице, военный ежик. Ее, наверное, принимали в лучшем случае за больную с тяжелой патологией, в худшем — за наркоманку. Сидя в уголке, она не поднимала глаз. Стерильные руки бегали по экрану планшета. Она зарегистрировалась на сайте Вуа-Дюнор и загрузила сегодняшнюю газету. Люди кашляли. Большинство вежливо прикрывали рот рукой, а потом брались за стойки, сиденья, дверные ручки. Некоторые вирусы, в том числе и грипп, на металле могли жить больше суток. Микроорганизмы разлетались повсюду, от одного человека к другому, проникали в носовую полость, оттуда в легкие, а затем и в кровь. Ничто не могло помешать им распространяться. В одном только вагоне их было в миллионы раз больше, чем людей на земле. Амандина пробежала глазами страницы газеты. Забастовки, требования, политические конфликты, хлеб насущный французской осени. На странице 9 она остановилась ошарашенная. На фотографии был мертвый лебедь на поверхности водоема и ужасный заголовок. Подозрение на грипп H5N1 на севере Франции. Молодая женщина оказалась перед свершившимся фактом. Произошла утечка, вдобавок опасная и лживая, ибо речь шла о H5N1, а не о H1N1. Она внимательно прочла статью. Директор заповедника Маркантер отвечал на вопросы. Он не мог отрицать присутствие ученых из Института Пастера, которые потребовали закрытия парка. Ниже один из руководителей ИН, отвечая журналисту, пытался разрядить ситуацию. «Нет, речь вовсе не идет о H5N1. Анализы в Институте Пастера в Париже еще проводятся. Но в любом случае нет абсолютно никаких причин для беспокойства». На вопрос, зафиксированы ли еще случаи смерти птиц, он ответил: «Насколько мне известно, нет». Однако же следом журналист говорил о трех других лебедях, найденных мертвыми в Бельгии, и предполагал, что таковые могут быть и в других местах Европы. Разумеется, он многое преувеличил. Птицы где в процессе перелета, и если они являются носителями вируса, то он может очень быстро распространиться по всей Европе. Эта статья один к одному копировала сценарий фильмов катастроф и вполне могла воспламенить коллективное воображение. Амандина остолбенела. Как сумел журналист все разнюхать так быстро? Никто не мог знать заранее, что лебеди умрут в Маркантере. Амандина видела лишь одну возможность. Кто-то из заповедника поговорил с журналистом до или после их приезда. Она выключила планшет и спрятала его в сумку. Положение было катастрофическое. Теперь пресса вцепится в них мертвой хваткой, будет ждать результатов, требовать объяснений. Если они узнали о лебедях, то не замедлят проведать и о случаях у людей. Министру здравоохранения, политическим инстанциям и ВОЗ придется выступать официально. Молодая женщина встала и вышла из вагона. Пересадка. Ничего не трогать, не смотреть людям в лицо, идти с опущенной головой. Не существовать, быть призраком, который не хочет неприятностей на свою голову и не собирается завязывать разговор или помогать туристу найти дорогу. Свести к минимуму биологические контакты. Через несколько остановок она вышла на станции Сите по четвертой линии. Быстро перебежать по туннелям серо-стального цвета, похожим на коридоры океанского лайнера. Микроорганизмы наверняка гуляют по ним, как по бульвару. Она вышла на воздух и смогла, наконец, освободиться от маски. Было 9:15. Она послала сообщение Жоану. «Статья убойная, а я, кажется, напала на след, буду держать тебя в курсе». Потом она большими шагами пересекла бульвар Пале и надела новую защитную маску. Свобода была недолгой. На посту охраны дома 36 по набережной Орфевр она предъявила свою профессиональную карточку. Ей нужно в административный отдел, чтобы задать несколько вопросов об одном из служащих, Тео Дюрье. Она хотела поговорить с его непосредственным начальником. Охранник заглянул в компьютер, позвонил и вернулся к ней. Начальник Габен Кудрье ждал ее на втором этаже. Перед тем, как войти, Амандина надела пару прозрачных латексных перчаток и огляделась. Жизнь кипела. Полицейские машины, фургоны сновали туда-сюда. Десятки человек тянулись к огромному дворцу правосудия рядом. Полицейские шли на службу. Она вошла в боковое крыло здания. Ей было странно находиться здесь, в этом мифическом месте, где распутывали самые громкие уголовные дела. Однако чем выше она поднималась по старым деревянным ступенькам, тем больше нарастало в ней неприятное ощущение. Она видела большие эмблемы, висевшие или нарисованные на стенах, черного тигра на белом фоне в память о Жорже Клемансо. Габен Кудрье ждал ее в начале коридора, уходившего вправо, приветственно протягивая руку. Она показала ему свою в перчатке и избежала рукопожатия.
«Меня зовут Амандина Герен. Я работаю в институте Пастера. Вчера я виделась в больнице с одним из ваших служащих, Тео Дюрье, который заразился особо опасным вирусом гриппа».
«Я знаю, да. Его жена сообщила мне, что он слег 2 дня назад. С ним что-то серьезное?»
«Довольно-таки. Особенно потому, что он астматик, и это все усложняет. Я пытаюсь понять, где и как он мог подцепить грипп. Прежде всего, мне хотелось бы знать, есть ли у вас еще случаи. Еще кто-нибудь отсутствует или представил...»
«Отсутствующих полно. Только в моей команде не хватает 3 служащих. И, насколько я понял, других отделов это тоже касается». Амандина жадно впитывала его слова. Кудрье добавил бесцветным голосом. «Очень удачно, что вы пришли, потому что у нас тут, похоже, мор».